Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Слава Богу за еще одну возможность, которую Господь нам дает для того, чтобы встретиться в очередную пятницу, уже в конце лета. Видите, как все быстро пролетает. Но, тем не менее, слава Богу и за такие возможности. Так что давайте будем использовать и это время для того, чтобы разобраться с вашими вопросами. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я рад буду сегодня, как и в другие пятницы, вам послужить. Напоминаю, что в 15 часов по московскому времени мы с вами встречаемся в рамках передачи «Золотая середина», что сейчас и происходит. Даже если вы случайно натолкнулись, как говорят в интернете, на это, уже трудно его назвать радио, наверное, интернет, такое вещание, то пометьте себе, может быть, там есть такая возможность, закладочку сделайте, поделитесь с вашими друзьями. Theos.fm – это наш официальный сайт, на котором идет не только вещание, но и внимание. Можно пролистать архивы прошедших программ, аж там почти что за 2 года. Так что, если вам интересно, пожалуйста, заходите theos.fm. Theos, как слышите, так и пишите, только английскими буквами, в конце S как доллар. theos.ru. Ой, простите, FM, конечно же. theos.fm. Ну, и есть такая еще одна возможность. У меня, в принципе, есть телефон, сейчас я его продиктую, это мобильный мой номер, и к нему привязаны, как мы сейчас говорим, мессенджеры. Вот, WhatsApp и Telegram. И если вы хотите стать постоянным участником, и более того, писать ваши вопросы на неделе, не дожидаясь пятницы, как они к вам приходят, то вы это легко можете сделать. Запишите мой номер телефона и через WhatsApp или Telegram буду ждать ваших заявочек на то, чтобы сделать вас постоянными участниками. Ой, сколько вокруг нас новых слов. Чата. Вот есть сайт, а есть чат. Чат – это вот в этом мессенджере, в WhatsApp или в Telegram. Постоянно действующий чат или группа, если упрощенно по-русски. Так что сделаю вас участником группы «Золотая середина», и будете общаться и друг с другом, и со мной, и вам будут приходить ссылочки на программы, которые я обычно выставляю по пятницам. Да благословит вас Бог. Надеюсь, что вы уже приготовились писать. Давайте запишем. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее еще раз. +7 926 211 56 97. 211 56 97. Проверили? Молодцы. Буду ждать ваши сообщения. Кстати, вы можете прямо сейчас во время эфира, а у нас сегодня 23 августа, вот такая предпоследняя у нас передача лета, а там уже грядет и осень. Кстати, сразу хочу вас предупредить, что на осенью у меня обычно бывает отпуск, поэтому в сентябре, скорее всего, будут идти повторы. Не переживайте и всегда вот в начале эфира внимательно слушайте. Видите, я сказал дату 23 августа 2024 года. Это у нас сегодня. Соответственно, если вы хотите прямо сейчас в живом, как говорят, эфире, что-то меня спросить, то вы можете это сделать через наш сайт theos.fm. Там внизу есть такой значок такой в виде облачка, из скобочки, да, такой вот, как обычно кустам каких-то мультяшных героев представляют для того, чтобы озвучить даже нарисованные рисунки. Вот, если вы на него нажмете, то у вас будет табличка, там можно написать свой свое имя или псевдоним, кстати, как хотите, аватар, псевдоним, то есть вымышленное имя, но обязательно старайтесь запомнить эту строчку. И ваш краткий вопрос где-то на не больше, давайте, 5-7 предложений, чтобы у меня была возможность все их прочитать и не затрачивать на это очень много времени. Есть у меня вопросы, которые накапливаются в том числе и через мессенджеры, и это хорошо. Знаете, это здорово, потому что когда накапливаются вопросы через мессенджеры, появляется возможность, во-первых, пораньше на них посмотреть ответы с Библии в руках, а во-вторых, просто даже это удобней и для вас удобней, вам не забыть вопрос, бывает в суете бытовой, как говорят, человек говорит, ой, что-то интересное такое хотел спросить, Андрей Юрьевич, и уже забыл. Ну, бабушка почему-то мне говорила, вернись на то же самое место. Может быть, какая-то обстановка подскажет, подсказывает, да, и у нас срабатывает восстановление этих мыслей. Уж больно быстрая жизнь вокруг нас, мы все мчимся, и вот в этой пестрости всего того, что нас окружает и мелькает, мы иногда теряем сосредоточение на главном. А главное – это спасение нашей души. Так что вот с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Передаю всем сердечный привет, кого видел на прошлой неделе, на этой, кому обещал передавать приветы. Вот друзьям, таксистам, которые подвозили, может быть, слушают меня, вы также можете прислать ваш вопрос через мессенджеры, WhatsApp или Telegram. +7 926 211 56 97. И прямо сегодня я был еще раз в МФЦ. Спасибо всем работникам и администрации, которые организуют. Я вспоминаю такие еще те советские времена, когда мы часами сидели в очередях, забивали, чуть ли не на руке писали нумерацию, отслеживали, рано утром вставали, чтобы оформить какие-то документы. И ходили по многим конторам. Поэтому слава Богу за хорошую организацию работы не только в Москве. Сейчас уже этот опыт перенимают во всей России. И нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину. Кстати, вот это тоже важно, чтобы мы молились за всех начальствующих, за правителей, за президентов, за, я говорю, президентов во множественном числе, потому что не только нашей страны, России, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, как написано во второй главе первого послания Тимофея. Это наша святая обязанность вкладывать в этот мир, окружающий мир, мир Божий, чтобы он приходил в сердца людей. И безмятежно – это значит без мятежей в странах и между странами, не было конфликтов, особенно горячих, как сейчас мы знаем, ведутся. Вот по данным ООН, более 50 конфликтов ведется прямо сейчас в мире, где брат брата, человек человека убивает. Поэтому молитесь за то, чтобы силой молитв Господь умудрял правителей, от которых зависят переговоры. И как кто-то хорошо сказал, из политиков и мудрых деятелей, а может быть военных, любая война заканчивается миром. Это правда, дай Бог, чтобы так это и было. И чем быстрее этот мир наступит, тем меньше будет литься крови, иногда братской, славянской или вот там палестинской. Об этом мы сегодня еще вспомним. Так что благословляйте, благословляйте правителей, благословляйте устройство государства, потому что государство очень многое что делает, чтобы не было анархии, не было преступлений, и поэтому не было мятежей. Устройство в обществе, стабильность в обществе, она предусмотрена самим Богом. И поэтому израильский народ не случайно просил царя, и Господь дал царя. Вот, и мудрого царя, потом именем которого не стеснялся называть себя, да, Давида. Ну, понятно, что там было много царей, но вот именно род Давидов был в особом почтении у Бога, поэтому мы можем сказать, что да, конечно, была теократия раньше. Теос – это Бог, как известно, греческое слово. Это правление Божие было в израильском народе. Но и даже когда Израиль попросил, как у всех остальных народов, себе царя, то Бог, если дает, то дает лучшее. Помните правление Соломона, сына Давидова, и многие другие цари вошли в историю, в том числе израильского государства и израильского народа, как добрые цари от Бога. Поэтому они назывались помазанники. Помазывали священники, в священники, в пророки и в цари. И до сих пор это остается как добрая традиция во многих народах. Так что вот так зацепил немножко устройство нашего общества. Поэтому работникам МФЦ, Ирине и другим, вот Зинаиде Юрьевне, всем большой привет. Как и обещал, передаю, да благословит вас Бог. И, конечно, очень важно, чтобы все те законы, по которым вы нам с которыми вы нам помогаете разобраться, мы в том числе могли на законодательную власть тоже оказывать какое-то влияние, потому что тут я столкнулся с некоторыми случаями, но я считаю несправедливыми законами, которые не дают выбора человеку, всех уводят только в цифровое пространство. Вот. И я думаю, что эти законы тоже молимся, чтобы они были пересмотрены, потому что особенно старички, пожилые люди, которые не умеют пользоваться смартфонами, вот, они не могут и не знают, как на МОС.ру. Я понимаю, что можно прийти, вот опять же, в МФЦ, и там помогут, конечно, много помощников, но само вот это запомнить им этот сложный код персональный, они его обычно где-то записывают, потом или теряют эту бумажку, или кто-то начинает иметь доступ к их персональным данным. Одним словом, ну, я считаю, что это не лучший вывод пока что, хотя вот в чем-то уже переведено все в цифровой вид, там на МОС.ру или на какие-то другие услуги. Поэтому, если будет возможность, хорошо было бы, чтобы все-таки по стариночке где-то можно было вручную написать заявление и передать людям, чтобы, ну, где-то помочь таким людям, которые не могут пользоваться цифровыми какими-то устройствами, у которых кнопочные еще устройства, телефоны в данном случае. Ну, это вот то, что наболело на сердце, то и высказываем. А вообще-то передача у нас христианская, поэтому давайте посмотрим, какие вопросы у нас сегодня пришли. Приветствуем всех работников Теос Медиа. Спасибо за вашу организацию труда и возможность дать людям вот так, можно сказать, получить ответы на свои вопросы через ваш труд, потому что организованный труд, он очень важен. Важно, чтобы такая возможность также была. Итак, вот у нас вопросики были с прошлого раза. Спасибо, кстати, хотел поблагодарить всех, кто поздравил меня с юбилеем. Вот даже самому не верится, что уже 60 лет. Это вот Богом выделенное для человечества после Ноя было 120 лет. Конечно, многие не доживают до такого возраста, но спасибо, тут некоторые мне прям в унисон пожелали, может быть, глядя на мое хорошее состояние, сохранившееся. Ну что, с Господом всю жизнь, с детства, не пил, не курил, спортом занимался, вот, радостным духом наполнялся, под благодатью Божью, как пальма и как кедр ливанский, как написано в 91-м псалме, цвету, посаженный в доме Господнем. Вот. И сам удивляюсь, когда мне сказали, что мне 60, я так сказал, кто так пошутил, да? Ну, вот так что спасибо всем, дорогие, кто искренне от сердца и в разных соцсетях, и в разных там чатах меня поздравил, и вживую. Спасибо за все ваши и подарки, и самое главное, молитвы и добрые пожелания. Ну, если вы поняли, прошлый эфир у нас был пропущен не по моей причине, потому что я там увлекся отмечать день рождения. Нет, отмечали мы день рождения, конечно, воскресный день, а в прошлый раз просто не работала студия, такое бывает, поэтому благословляйте всех работников студии. И вот вижу, Оля тоже с нами вновь на связи, она пересылает ваши вопросы, которые вы пишете там, на сайте teos.media, пожалуйста, там внизу значок есть, как написать этот вопрос, вот такое облачко, надо на него нажать, и появится табличка, заполните эту табличку, и этот вопрос перешлет Оля мне сюда. Как уже привычно, я вещаю из дома, надеюсь, что со связью у нас будет все в порядке. Так что благословений вам, присылайте через мессенджеры и через интернет с нашего сайта Teos Media ваши вопросы. А подкопленные вопросы, в том числе из прошлого раза, я начинаю зачитывать. Я вот их тут повыписывал для себя, и на них с Божьей помощью будем, давайте, отвечать. Итак, значит, вот что пришло с прошлого раза. Кстати, вот по поводу псевдонимов или аватар, более современное слово, когда мы не пишем свое имя, а пишем какой-то образ или картинку ставим в виде образа, или не свое имя. Вот нас спрашивает Дюшес Тархунович, вот даже так подписался, видно, человек имеет юмор. Вот. В любом случае, спасибо, что вы выполнили мое пожелание, и я по вопросу понимаю, почему вы скрываете ваше имя, это ваше право, я одабриваю, вот просто... Ну, говорю, положительные слова, что вы спрашиваете. Что же спрашивает Дюшес Тархунович? Здравствуйте, в программе «12 шагов» есть понятие «высшая сила», в кавычках. И большинство верит непонятно в кого вообще, вплоть до абсурда. И им программа помогает. Как так происходит? Ну, вот, да, действительно, сама 12-шаговая система и всех тех, кто занимается там, сегодня часто это общество называется анонимные алкоголики. Не всегда человек хочет о своих недостатках всем рассказывать. И они собираются, и сам я вел эти группы много лет, даже в рамках вот церквей, я знаю, эти группы ведутся, там немножко скорректированная программа. Если в двух словах, то сама программа родилась в христианстве, в христианских группах, которые помогали, в христианских церквах, но потом была взята на вооружение простым обществом. Вот, и как социальная программа стала действовать. А так как в обществе бывают люди разных религиозных убеждений, то, естественно, смягчили этот момент, и люди стали обращаться не напрямую к Иисусу Христу, а это была христианская программа, еще раз подчеркиваю, это было уже пару веков назад почти что, ну, полтора столетия точно. Можно это все легко найти в интернете, вся эта информация есть. Вот, поэтому она была заимствована, как сейчас говорят. И вот в качестве заимствования психология, которая изучает строение, устройство души, психео – это по-гречески душа, а логия – это учение, как мы все знаем. И, кстати, логос – еще и Бог. Поэтому слово, и Бог, и учение. Поэтому вот таким образом, Дюшес Тархунович, все это происходило. И появилось обобщение, высшая сила. Ну, люди понимают, что не обратившись к высшей силе, человек не получит избавления, исцеления. Как он не тужится, это только у барона Мюнхгаузена удавалось вытянуть себя за волосы. Да еще и с конем, из болота. Это в сказках только бывает. А понятно, что нам дана в Боге опора. И даже тот же Архимед, если физические законы мы вспоминаем, помните, он говорит, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Кстати, об этом я тоже вот говорю на этих занятиях. Ну, говорил сейчас меньше, вот с осени хотим тоже такую подобную группу в церкви открывать. Так что, друзья, не забудьте, вот Василий Петушков, дом 29, я еще буду это после отпуска вас приглашать. Приезжайте, кто захочет, мы будем вести подобные группы по разным зависимостям. Алко, нарко, особенно много людей в церковь приходит, созависимых, у которых есть родственники, они еще не могут прийти в церковь, они прозябают, вот как блудные сыновья, в этих пороках. А так как они с ними живут, но это родственники, это часть семьи, то очень трудно не стать созависимым, есть такое понятие. Ну, обо всем об этом я расскажу на группах, а сейчас я вернусь к 12 так называемой шаговой системе. Так вот, там есть один из шагов, один из первых шагов – признать, что я не в силах сам победить этот недуг, признать. А потом там будет последовательно обратиться вот к этой высшей силе. И когда христиане, мы обращаемся, конечно же, через Иисуса Христа к Богу, вот, через жертву Иисуса Христа, через эту открытую дверь, возможность, потому что Христос сам о себе учил: «Я дверь во двор Отчий», так Он говорил в Евангелии от Иоанна. Поэтому мы в Духе Святом просим через жертву Иисуса Христа, через Его пролитую кровь: «Отец Небесный, помоги». Но Бог триедин, мы обращаемся к одному Богу, просто это вот такое, через что стала такая молитва возможной. Поэтому да, это высшая сила. А почему действует? Потому что Бог милосердный и сострадательный. И Он даже после грехопадения людям оставил вот эту искру, да, свою, как мы говорим. Евангелие от Иоанна так начинается в первой главе. Бог просвещает от слова небесного света, что свет пришел в этот мир. И Он говорит, Бог просвещает не в значении просвещения, в смысле учения, обучения, такой термин тоже существует в обществе, а закладывает как бы божественную искру в каждого живого человека, несмотря на грехопадение, несмотря на вот это наследие Адамово греховное. Тем не менее, Господь просвещает всякого человека истинным светом, который приходит в этот мир. То есть Бог так устраивает нас, что мы можем его познать, несмотря на то, что мы когда-то в лице Адама от него отвернулись, отступили. И ради этого и пришел Иисус Христос, чтобы вернуть нас к себе, чтобы вернуть нас к Отцу. Так вот, вот эти законы, они действенны, и люди любят друг друга, люди жертвуют собой, мать жертвует, такие есть добрые, хорошие, правильные взаимоотношения в семьях, в родстве, в братство между людьми. Люди жертвуют собой вот в тяжелых, трудных ситуациях. И сколько людей, которые отдают свои там доноров, не только кровь, но и какие-то органы для того, чтобы выручить другого. Поэтому это все, вот этот альтруизм, есть такое, ну, академическое слово, нам больше знакомо слово эгоизм, конечно, но вот противоположное слово, антоним альтруизм. Это божественный альтруизм. И поэтому, да, Дюшес Тархунович, как вы себя назвали, законы Бога действуют, и даже вне Бога, когда человек не к Богу вроде бы обращается. И это подметили психологи, и они даже этим умело пользуются. Да еще и денежку иногда берут. Если в церквах такие группы бесплатные, то иногда вот эти вот всякие, особенно психологическая, личная психологическая помощь, она уже не бесплатна. Хотя Господь сказал, если мы пользуемся Его законами, даром получили, даром давайте, отдавайте. Поэтому правильно в церкви не продавать благодать Божию. Это самое правильное Христово учение. Да благословит нас Господь. Поэтому и действуют, да, действуют законы любви для семьи, действуют законы исповедания, когда человек выговорился, ему легче становится, действуют другие многочисленные библейские или божественные, как мы говорим, Божьи законы, потому что Бог так создал мир. Если человек хоть сколько-то поворачивается навстречу Богу, он ищет его, а Господь близок к каждому, призывающему его, но написано «призывающим его в истине». Поэтому коррекция, безусловно, должна. Мы не можем обращаться и в божество превращать что-то материальное, что-то совершенно не вписывающееся в характеристики Бога по Библии. Мы не имеем права кумирам поклоняться, камню, дереву, предметам. Не сотвори себе кумира, не то, что на земле, не под землей, не над землей. Все это еще писалось когда-то Моисеем и давалось народу израильскому и на все времена. Это подтвердил Господь. Поэтому поклоняться предметам и кому-то еще нежелательно. Желательно искать реального, живого Бога. И в 17 главе Деяний апостолов, апостол Павел, когда пришел в Афины, он так и говорит, что он недалеко от каждого из вас. Только к нему надо с покаянием прийти. Бог повсюду, везде, вот всем, он что повелевает? Он повелевает, чтобы люди покаялись, чтобы люди пришли к Нему, признали жертву, и неведомому Богу, которым стоял там памятник на улицах Афин в Греции, он задал правильный тон и рассказал афинянам, они-то этот памятник поставили, этот жертвенник поставили неведомому Богу из своей мудрости человеческой, а вдруг мы какого-то Бога забыли, и поэтому у нас все беды сыпятся. Ну, давай перестрахуемся и поставим еще неведомому Богу. Вот как бы все равно уважили, да? А Павел этим воспользовался для того, чтобы сказать, какие вы набожные, вот хотите, я вам про этого Бога и расскажу. И прекрасно благовествовал, там церковь возникла, сообщество, сначала несколько человек покаялось, так что вот так Господь дал мудрости, как использовать вот этот прием для того, чтобы людей от предмета, которому люди могут поклоняться и обожествлять. Он рассказал, что Бог в нерукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих, но сам, наполняя все собой и давая жизнь всему, производя нас от одной крови. Это все я вот выдержки наизусть, то, что помню, вспоминаю из 17 главы, все это можете, эту проповедь прочитать, очень содержательная, и вошла в основание христианского учения, друзья. Вот именно оттуда многие постулаты вошли в апостольский так называемый символ веры, который в IV веке уже, после 300 лет катакомбного христианства, был принят на первых соборах. Но там был на первом, потом на втором уже окончательно принят. И все христиане так в это верят. Поэтому очень важная проповедь апостола Павла. Запомните, 17 глава Деяния апостолов. Так вот, да, действительно, сила Божия действует, если человек хоть сколько-то, хоть как-то, я знаю массу примеров. У нас было, вы знаете, атеистическое общество, и не скрывали люди, называли это воинствующий атеизм, да, вот, который боролся со всякой религией. И в те времена крохи попадали людям, Библию люди не имели, не читали. И крохи, я знаю людей, которые по выдержкам из критической литературы читали цитаты библейские. Вот такой поиск, такая жажда у людей была. И некоторые, я даже знаю примеры, свидетельств, уже многое наслышан, так сказать, за свой даже короткий век. Говорили, я обращался куда-то, вот выходил к звездам, да, и Бог, если ты есть там, да, вот такие были интересные свидетельства. И Бог ответил, знаете, и люди просили, как-то приблизься ко мне, дай знать о себе, может быть, что-то мне, чтобы попало. Люди слышали, что Библия – это вот Божье Слово. И как-то чудом появлялись даже в те времена у людей через некоторое время это книга, и человек понимал, что это такое чудесное стечение обстоятельств, что это сам Бог ответил, и начинал читать и становился христианином. Так что вот так. Помогает программа, потому что за ней стоят правильно устроенное сообщество, когда люди исповедуют свои грехи и не полагаются на собственные силы, а полагаются на Бога. Пусть он для них пока абстрактный, но всех выше, все вышний, поэтому высшая сила. Правильно все было сформулировано. Ну, движемся дальше. Илья задает вопрос. «Дай молитве означает лишь выражение недоверия сущему и опровергание его всезнания, вездесущности, всемогущества, доброты, мудрости и т.п. Тут одно из двух. Кто-то из нас накосячил, либо ты, либо он». Ну, Илья, ни мы, ни он не накосячил. Очень важно еще помимо знания, внимание, хорошее слово, с тем же корнем употреблю, осознание. Вот нам нужно осознание, что Бог таков. Когда мы говорим что-то, ребенок говорит, он, более того, через осознание происходит что? Вера, она зарождается. Но если Бог вездесущ, если Он всемогущ, и в Библии так и написано, что Бог знает прежде вашего прошения, поэтому не будьте как лицемеры, длинных молитв не творите. То есть не надо Богу указывать и рассказывать, как Ему действовать. Постарайтесь кратко формулировать свои молитвенные просьбы. Но с другой стороны, послание Филиппийцам, 4 глава, говорит, открывайте ваши желания пред Богом. И вот тут срабатывает вот те духовные незримые законы, которые мы затронули в предыдущем вопросе. Человек начинает выговаривать, ему уже становится легче, И начинают действовать законы, когда ему тяжело совсем, особенно накопились, когда грехи, он начинает исповедовать пред Господом и говорит: «Прости меня, Господи». Конечно, Бог все видит и знает. Он знает нашу мысль на этапах ее зарождения в нашем сердце. Так написано. Слово Божие проникает до разделения души и духа, в составов и мозгов и судит намерение даже сердечное, там сказано. Только еще намерение возникает. Поэтому, да, действительно, Бог такой проницательный. Но формулировать наши молитвы – это в первую очередь нужно нам. И Бог, зная вот эти законы, через эти законы Он привлекает, и мы осознаем себя молящихся. Да, вот есть в философии такое понятие «осознай себя», вот как это сказать, «подумай о себе думающем». Вот такой интересный уже, как в квадрате, да? Вот можно просто думать, а можно подумать о себе думающем. И вот, а что происходит, когда я думаю? Вот я сейчас думаю на какую-то тему, а как я об этом думаю? И так далее. Ну, может быть, кого-то зацепил поглубже, да? Все-таки не зря учился в соответствующей академии. У нас там курс и религоведения, и философии, и психологии был почти что вместе. Ну, по крайней мере, уроки были со всех трех направлений. Так что вот понимаете, в чем дело, Илья? Здесь нельзя так немножечко примитивно, что ли, относиться к молитве. Молитва – это общение с Богом, это разговор. Бог создал нам язык для речи. Бог создал язык сердца для того, чтобы слышать сердце. Даже если никто не услышит эту молитву, она внутри творится – но она важна, так Бог нас создал. Поэтому никто не накосячил, говоря вашим языком, хотя мне это выражение не нравится, просто в кавычках его беру, как вашу прямую речь. Все в порядке, все на своих местах. Вы пишете все о молитве, мы часто об этом проповедуем, и это очень интересная сфера, это важнейшая сфера, это как дыхание для человека. Поэтому обращайтесь к Богу лично, общайтесь, молитесь, и посмотрите, как многое будет осуществимо. Да, я согласен, что иногда люди в крайности впадают. Кто-то как попрошайка, кто-то из Бога пытается золотую рыбку сделать. Вот дай, дай вот то, дай сё. А сам и пальцем не двигается, как говорят у нас, да, не шевелится, чтобы что-то сделать, что Бог говорит. И тогда вот он упирается в тупик. Когда Бог говорит, что вы не чтите моих законов, а просите у меня и приходите и опять просите. Иногда просите вообще для собственных вожделений, Иаков нам об этом пишет и так далее. Поэтому все нюансы, как молиться, нам оставлены в Священном Писании. Примеры молитвы. Отче наш, мы знаем, что это молитва, которую давал сам Иисус Христос. Если вы его уважаете хотя бы как учителя, то обязательно хотя бы прочтите вдумчиво эту молитву. Как там все сферы жизни туда Господь в краткую, гениальную молитву, потому что все туда емко поместил Христос и оставил ученикам. Он сказал, молитесь же так, не только так, а вот так, можно еще вот так. И так далее. Игорь Стамбов. Мир Божий в сердце приходит не на эмоциях, а через труды. Я уважаю воинов за смелость и воинов Христа. И Христос воин, а потом Христовы. Мир приходит после сражения. А мировое зло – это, например, фашизм, когда карателей и геббельсов превозносят над героями. Зло, когда терроризирует весь мир. Зло – это ложные религии, ложные боги, отречение от святыни, превозношение лжебогов. Что вы делаете, когда на вас клевещут, унижают, угрожают вашей семье, провозглашают распущенный образ жизни, а у вас есть сила, а Бог молчит и год, и пять, а у тебя есть сила. Может, Бог от тебя ждет шагов, а Навуходоносора сам Бог привел к Израилю. Так кто он, Бог? Он вошел на крест, и это было главное для него. Да, он действительно воин, я такого Бога не знал, а мы ищем комфорта и положительных эмоций. Ну, Игорь, я вижу, что у вас тут целый опус ваших таких вот хамка, я бы сказал, ни одного переживания и чувства, я с уважением отношусь. Сейчас многие попадают в эту подобную ситуацию и мечутся, и не знают, как молиться, и к какому Богу, и как обращаться, а как действовать в этом таком зыбком, таком, я бы сказал, очень шатком и очень ненадежном мире, потому что стабильности в нем становится все меньше и меньше. Это однозначно. Как в финансовой, в экономической, в военных и других, в политическом смысле. И, конечно же, в духовном. И, конечно же, в духовном. Если вера человека стабилизирует человека, вера, которая в Бога, я имею в виду, вот в сердце, она как якорь надежды и вера, да, она стабилизирует внутреннего человека нашего, то неверие, конечно же, выводит из равновесия. Тогда человек мечется, а какой Бог, а что он может сделать, а может быть мне не дожидаться его самому что-то делать. Тут очень многие мысли переплетаются опять с философами. Вспоминаю Ницше, который был он, знаете, есть вот философия, а есть теософия, да? То есть теологи – это те, которые верили в Бога и были иногда философами заодно. Поэтому про Ницше говорят, что он верил в Бога, но в конечном итоге разочаровался. И вот это разочарование в его трудах очевидно, да? Бог уснул, Бог забыл нас, Бог вот где-то там в своих мирах каких-то духовных отстранился, у него такое есть понятие об устранении Бога и так далее. Ну, не буду про Ницше, потому что не симпатичен мне этот философ, который тем более очень потом грубо относился к Богу, и, в общем-то, ницшеанство породило в какой-то степени фашизм. Ну, сначала нацизм, значит, будет лучшая нация, которая наведет здесь порядок на этой земле. Раз Бог устранился, мы сами наведем этот порядок. Вплоть до того, что пустим оружие, вот как вы здесь уже говорите. То есть удивительно, что вы критикуете здесь фашизм, а сами рассуждаете приблизительно так, с чего он начинался, этот фашизм. Что Бог якобы устранился, и якобы, а куда вот деться, вот что же делать? Конечно, есть так называемая синергия, когда наши действия, но Богом предопределенные, важны для Бога и для нашей жизни, чтобы, пользуясь Божьей силой, иногда люди упрощают, это превращается в пословицу «на Бога надейся, а сам не плашай», я бы сказал так, не только надейся, уповай на Бога и сам действительно прилагай силы. Ближе мне все-таки библейским языком выразить это. Книги притч, там сказано так: коня готовится к сражению, а победа от Господа. Тут место и молитве, и вот седланию этого коня условно. Да? Конечно, не всегда мы на конях сегодня скачем, и мы понимаем образность этого примера, замечательный образ. Но это и ответ на ваш вопрос. То есть обязательно, что по сильной руке твоей делай. Молись, делай, стремись, а дальше, уповая на Бога, не на себя, не на свои силы, не на кого-то, Бог вам в помощь, уважаемый Игорь. Еще задает вопрос Игорь, может быть тот же, может быть другой. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Да, это правда, это цитата из Священного Писания. И тот же Игорь: «Благослови Господь вас и вашу команду. Вы несете людям хлеб жизни, Святой Евангелие». Благодарю, Игорь, и прошу молитв ваших. Если мы верим одному Господу, то Господь нас в единстве услышит и умножит нашу силу, которую мы выражаем одновременно в одном духе, чтобы дело Его процветало и благовестие распространялось и по нашей российской земле, и в наших городах, и вообще по всему миру. Ирина задает вопрос. Андрей Юрьевич, спасибо большое за прекрасный эфир. У меня тоже вопрос. Читаю послание к евреям, 7 главу. Мелхиседек – это прообраз Христа или же сам Христос? Благодарю. Ну вот, давайте я вам прочитаю эту 7 главу, а вы уж сами решите. Но предварительно я, конечно, вам скажу, на что обратить внимание, чтобы понять, сам это Иисус Христос до своего воплощения в мир, ведь Он про Себя сказал в 8 главе Евангелия от Иоанна, что Он сущий. Они Его за это даже хотели камнями побить, ну там фарисеи. То есть они расценили это как богохульство, что Он таким образом взял титул, который принадлежит только Богу, что Он всегда был. Вот что Он им сказал: «Я всегда был». Значит, до своего появления в этот мир через чадородие, через Марию, да, зачатие вот это от Духа Святого, Христос был, и Он был и в Ветхом Завете. И Он вот так явно как бы нам особо себя не показывает, но все-таки кто читает, и послание к Коринфянам об этом говорит, что пили из последующего камня, который есть Христос. То есть, когда там люди пили воду, это вода, ведь для Бога материя – это, ну, это инструмент воплощения, а Он, Бог есть Дух, и Он может, вот в принципе, тогда, когда это было все по Божьему закону сделано, сделано Моисеем, величайшим законодателем и пророком, который до сих пор чтится, особенно у иудеев, да, да и у нас тоже, мы не отвергаем Ветхого Завета, то Господа можно в каждой книге Библии увидеть. Есть даже такой взгляд на Ветхий Завет через призму Иисуса Христа. Он там и Агнец в книге Бытия, он там и вот камень, из которого пили израильтяне и так далее. Поэтому можно, там очень много образов, через которые познавали мы Христа. А вот теперь давайте к Мелхиседеку. То есть Авраам приходит к царю Салимскому, и вот какая характеристика дана этому царю. А вы обратите внимание, что это сам Бог пишет послание через Павла, да, и он дает эту характеристику этому царю Салима. Священник, да, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего. Представляете? Ну, ладно, тут тоже были священники Бога Всевышнего. Тот, который встретил Авраама и благословил его, я из 7 главы послания к евреям зачитываю с первого стиха, и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени. Значит, теперь вот кто этот царь Салима? По знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима. То есть царь мира. Дальше, третий стих, обратите внимание, Ирина, без отца, без матери, без родословия. Ну, может быть, люди утеряли? Нет, Библия утверждает это, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Вот это уже похоже на единственную характеристику, которая отличает любое существо тварное от Бога нетварного, который всегда был, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Вот. Вот стоило бы прочитать повнимательнее вот этот третий особенно текст 7 главы, и тут есть подсказка, звучит ответ, кто же такой царь Салима? Очень интересно, очень интересно. Кто же такой, вот эти три странника, которые приходили к Аврааму, помните там, да? Вот, Бог является, и в виде ангела боролся, помните, с Иаковом, и к Аврааму являлся, и пришли вот эти, там, как иногда к ангелу обращались Господи. Да? Потому что в ангеле видели воплощение духовного мира. Ну, да, упрощенное, да, иногда ангел говорил, встань с колен, мне не поклоняйся, я не Господь, я тот, который сам служу Господу. В общем, вот так. Дальше двигаемся. У нас тут еще и вопросики приходят. Поэтому буду зачитывать. Никита, что такое воля Божия? Восточной религии точно такой же путь к Богу, как и христианство. Никита, отчасти хочу сказать, вот это состояние богоискания, я бы его так назвал, вложено в каждого человека. Но иногда огромное количество религий бывает ложными, потому что ложными богами называют Писание, потому что это эксплуатация этого, вот этого состояния человека. Есть у Бога враг душ человеческих, дьявол, который знает, что люди ищут Бога. Вот. И он тогда подсовывает в эту руку поиска, да, что-то ложное для того, чтобы отвести, увести от настоящего, чтобы рука была занята. А у нас вот такой Бог. А вот само чувство религиозное, поиска Бога, оно осталось с Эдема. Люди потеряли эту связь, были созданы в самом Боге. Сам Бог-творец нас создал в себе для общения с Ним. Вот какое уникальное мы имеем предназначение. И для того, чтобы славить Его, благодарить Его и самому радоваться в нем, жить в нем, черпать из него все, все, весь источник жизни в нем и так далее. Поэтому в восточных религиях есть одно, есть эксплуатация религиозных чувств, которые есть в душе каждого человека. Но там это под видом каких-то божеств. Их очень много. Это то, что разнит нас. И, конечно же, Бог один. Да? И заповеди, которые Бог давал Моисею, у тебя нет, да не будет у тебя никакого другого Бога, подчеркивает, что Бог един, но Он один. Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Вот, так что вот и общее, и разное написал. Илья. Здравствуйте, пастор Андрей. Особенно приятно сейчас вас слушать в слежку лежачим. А, в лёж... Все, понял. Благослови тебя Господь, Илья, и исцели. Печалюшку обернулось мне заморское африканское заболевание. Бультерьер его куси. Вас, наверное, укусил бультерьер. А, это вы имеете в виду такое выражение, я понял. Покосившие меня на прошлой неделе. Я-то вовсе слег давеча с неделю в лёжку. Да? По стеночке, крадучись до кухни, прямо у вас такой говор чисто русский, да, древний. По кухне шаркаю по плинтусу. Не до пляски разудалой. Так, ну и так далее. Здесь длинный опус с интересными выражениями. Ну и не вижу знака вопросительного. Пробежался быстро словами к вам, Илья, снисхожу, потому что вы в таком положении. Будем еще раз молиться все вместе за Илью, друзья. Вот просто он таким образом, такой запрос, я бы сказал, молитвенный сделал. Сергей, благодарю, да благословит вас Господь. Сергей, и вас также. Слава Богу за каждого, кто молится, кто соединен кровью Христа, за каждого человека, который посвящен Господу. И в ваших молитвах также нуждаюсь. Александр, почему вы говорите за человеческую природу так однозначно? Ведь у вас, у пасторов, она не греховна и не смердящая. Есть дети, которые с детства испытывают сострадание к животным, не терпят насилия. Почему нас заставляют заниматься столь серьезным негативным программированием, как будто бы у всех только отвратительная природа любви к греху? Ну, Александр, первое, что я черпаю знания о себе, не только себя самого анализируя. В этом помогает Священное Писание. Смотрите, как сказано, любимый текст: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим, то есть этим, постоянно. Так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть Библия, как Слово Божие, вникая в себя, мы должны не забыть. Потому что люди могут увлечься философиями. Там тоже вникай в себя. Но здесь очень важно не увлечься философией. Поэтому надо об этом помнить. Писание направит наши мысли по верному пути. Как мы устроены. Как Бог, по сути говоря, нас создал. Для чего создал. Какой Он Бог. То есть, по сути, ответы на все четыре главных философских вопроса. Да? Откуда я, кто я? Да, куда я иду и как я устроен. Ну, приблизительно так, если упрощенно. Все это до сих пор является темой для наших рассуждений. Наше время так быстро летит. Тут вот есть еще у Михаила очень интересный вопрос. Михаил, если позволишь, я перенесу его на следующие разы, если получится, конечно, по Левитам, 27 глава, 29 стих. Но скажу сразу, что там главное в этой главе 27 разница между посвящением, обетом, ну, себя, каких-то жертв Богу, это вот посвящение, да, это обет, и заклятое. Вот там это не одно и то же. Бог говорил Израилю в Ветхом Завете, мы об этом много раз говорили. Значит, вот это заклятое, да, вот заклятое, наверное, правильное ударение. Ахан взял заклятое. И что? И отступила благодать Божия, и сила Божия от войска Иисуса Навина. И потом выявили они это. То есть, есть заклятое самим Богом. И, к сожалению, но это так, Израиль прорубал себе дорогу иногда среди окружающих очень воинственных языческих народов, которые в жертву там детей приносили и что только не делали. И мы уже об этом говорили, приходилось по Божьему, ну, наставлению, как он говорил, не оставь даже мочащегося к стене, то есть даже собаки в этом населенном пункте, чтобы не отравиться вам, и, не, и всех предай смерти, всех предавали смерти. Поэтому заклятыми могли быть деревня, населенный пункт, какой-то народ уже на истребление. Да, из этого народа были те, которые спасались, примером тому является, помните, эта женщина, проживающая в доме Иерихонской стены. Ну, обо всем об этом мы разберемся позже. Благослови вас Господь, спасибо всем. Вспоминайте в молитвах и предстоящий мой отпуск и отдых. И с миром Божьим, с вами. До свидания.